Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами празднуем День памяти Александра Невского. Это совершенно незаурядная личность в истории нашего Отечества. Он князь, он главнокомандующий войском, проливший на поле битвы множество крови. Но он и великий святой, прославленный церковью. Сын Ярослава и рязанской княжны Феодосии, святой Александр, родился в 1220 году в Переяславе-Залесском. Александр Невский был человеком святым. Но, как мы уже говорили с вами, Священное Писание употребляет слово «святость» в прямом смысле только по отношению к Богу. Святость же человеческая зависит от того, насколько человек близок или далек от Бога, насколько человек посвящен Всевышнему. Созданные по образу и подобию Божию, люди получили по своей природе удивительную возможность быть близкими к Богу, входить в Божью жизнь, так сказать, сливаться с Богом, или, как учит Церковь, становиться подобными Богу. И нет границ в этом единстве человека с Богом, нет предела человеческой святости. Более того, ни внешние обстоятельства, никакая сила в мире не способна помешать человеку в этом его шествии ко Творцу. Единственным препятствием на пути к небу является наш грех, и это наша внутренняя духовная проблема. В то время как винить мы склонны внешние обстоятельства. Мы ссылаемся на трудность, условия нашего бытия, на то или иное положение в окружающем нас обществе, на различное стечение обстоятельств, усматривая в них причину того, что мы так далеки от Бога. Святой благоверный великий князь находился в обстоятельствах, менее всего способствовавших духовному совершенствованию, росту, близости к Богу. Его жизнь протекала не в удалении от мира, не в тиши монашеской келии, не в условиях, способствовавших созиданию внутреннего духовного мира и приближению человека к Богу. Наоборот, его жизнь проходила в гуще политической военной борьбы. Он был выдающимся государственным деятелем нашего Отечества и жизнь свою осуществлял в трудных условиях борьбы с врагами в созидании силы своего государства. Казалось бы, условия, в которых находился Александр Невский, совершенно не способствовали личной святости человека. Давайте кратко вспомним основные жизненные вехи ныне празднуемого святого. В ранней юности Александр был приглашен новгородцами для того, чтобы княжить в Великом Новгороде. Вскоре начались военные испытания, нашествие врагов с запада, а позже и страшная угроза нашествия врагов с востока. И вся жизнь святого князя проходила в этой напряженной борьбе с внешними врагами, окружавшими наше Отечество. Против одних он возглавлял русские полки, к другим ездил со сложной дипломатической миссией, стараясь добрым словом оградить землю свою от страшного разорения. И трудно представить, чтобы в этих сложных политических перипетиях могла формироваться личная святость человека. Но образ благоверного князя свидетельствует о том, что это было действительно так. Да, князь Александр был святым человеком и на поле брани, и в переговорах с врагами, и в возглавлении государства, и в своей личной жизни. К сожалению, жизнеописание оставило нам мало подробностей из его каждодневной жизни. Нам трудно проследить духовный подвиг святого князя Александра. Лишь только по отдельным эпизодам можно судить о личности этого человека. И вот в его жизни действительно был случай, который донесли до нас древние сказания и летописи, которые помогают понять причину, что внешние обстоятельства не помешали, а наоборот, способствовали духовному возрастанию святого князя Александра. Став во главе новгородцев, он очень скоро столкнулся со страшной опасностью. С запада на новгородскую землю вторгся враг, сильный, во много раз превосходивший дружину святого князя Александра. И надменный неприятельский полководец направил Александру письмо, в котором говорил: «Я пришел на твою землю и покорил ее. Если можешь защищаться, защищайся». И летопись повествует нам, что 19-летний князь Александр пришел в храм Святой Софии в Новгороде и с горячей молитвой обратился к Господу, прося укрепить его в борьбе с вражеским нашествием. И получив особую духовную силу в этой молитве, князь проронил слова, сохраненные для нас с вами летописцем, слова удивительные, помогающие понять внутренний духовный мир этого подлинно святого человека. Покидая храм, Александр сказал: «Не в силе Бог, а в правде». И эта удивительная по своей глубине мысль является как бы основой всей жизни и деятельности святого князя. Да, он был воином, но не надменным, гордым и корыстолюбивым завоевателем, а воином-освободителем, душу свою полагавшим за народ свой. Он не был льстивым, коварным и лживым политиком, дипломатом, но даже в стане врага он проявлял благородство, был честным и прямым свидетелем о своем народе и о своей церкви. И со смирением, когда не хватало силы иных, ходатайствовал о покровительстве своему государству, об ограждении народа своего от новых и новых кровопролитных битв. Да, мы знаем, что Александр Невский – национальный герой. У нас много героев, но далеко не все герои святые. А этот герой – святой. Он герой особым образом. И как исторический деятель, как вождь нашего народа, и как великий духовный руководитель, как великий пример духовной жизни и подлинной святости. Самые последние дни Александр Невский провел в монастыре, где принял иноческую схему с именем Алексий, а предал свою душу Господу 14 ноября 1263 года. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – реализация любви к ближним. Правильный вектор и ошибочный. Народная мудрость гласит: «Друзья познаются в беде». Это понятно. Предположим, заболел человек, ему нужна дорогостоящая операция. И здесь очень много чего проясняется. Помню, Ирина, моя матушка, оказалась в реанимации. Срочно нужна была кровь. И что для меня было поразительным, на горизонте появились люди, не очень близкие нашей семье, но готовые дать свою кровь. Деньгами помогали покупать медикаменты. Тоже люди не из первого круга. А некоторые из самых близких оказались безучастными. Так бывает почти всегда. и говорить о том, что плохо быть черствым и неотзывчивым, и прекрасно, когда люди добрые и щедрые, слишком банально. Это и так всем ясно. Поэтому и тема наших последних воскресных бесед не о том, нужна ли нам доброта или не нужна, а о том, как часто любвеобилие проявляется в формах извращенных или направлено, как говорится, не в ту сторону, и оказывается нашим ближним во вред. Ну вот самый простой пример. Меня, бывает, мучает так называемая в народе изжога. Это результат повышенной кислотности в желудке. Самый простой народный метод – обыкновенная пищевая сода. Половина чайной ложки на стакан воды принял, и никаких проблем. Химия здесь очень простая. Щелочь нейтрализует излишнюю кислоту в желудке. Вот и все. Живи комфортно и с хорошим настроением. Врачи, правда, не очень одобряют такой метод. Дескать, для желудка нехорошо. Но по 30-летнему опыту лично мне сода больше нравится. Действует гораздо эффективнее, чем тот же Маалокс или Альмагель. Но дело в другом. Есть люди, у которых кислотность не повышена, а понижена. И для того, чтобы помочь работе их желудка, они перед едой должны выпивать малость соляной кислоты, ну, естественно, разведенной. В аптеках этот раствор называется желудочным соком. Сейчас уже, слава богу, нет, а было время, наш владыка соляную кислоту попивал. И вот представьте себе, заболел желудок у нашего владыки, я хочу ему помочь. Исходя из своего личного опыта, беру ложку соды, разбалтываю ее в стакане, подаю отцу, и он, не дай бог, выпивает эту щелочь. Что из этого получится? Может быть, и вечная память, я не врач, не знаю. Но во всяком случае, ничего хорошего. Щелочь уничтожит оставшуюся кислоту в желудке, которой в данной ситуации и так не хватает. Или наоборот. Просто страшно подумать, что случилось бы, если бы в тот момент, когда меня изводит изжога, какой-то сердобольный человек, мучающийся дефицитом желудочного сока, подсунул бы мне стакан соляной кислоты. У меня, наверное, желудок буквально растворился бы, и глаза на лоб вылезли. Как видите, два взаимоисключающих друг друга вещества – щелочь и кислота. Одному для поправки здоровья нужен, так сказать, кипяток, другому – лед. Так же и в жизни духовной. Кому-то недостает слез покаяния, а кому-то оптимизма в надежде на спасение. Одного необходимо обличить, а другого подбодрить. Первому нужно чуть ли не каждый день читать покаянный канон Андрея Крицкого, а второму – благодарственный акафист, слава Богу, за все. Для кого-то более полезное творение преподобного Ефрема Сирина, который так много писал о благословенной скорби, плача о своих грехах, той скорби, которая является необходимой частью духовной жизни. А кому-то лучше почитать старца Варсонофия, афонского странника, о котором упоминается у Владимира Соловьева в философском произведении «Три разговора». Если кто из вас читал, помнит, как старец себя вел с хмурыми людьми, самоедами. Например, приходит к Варсонофию унылый человек, постоянно мучимый различными нравственными сомнениями, мол, «А прав ли я был в этом? Не погрешил ли в том?» Варсонофий сразу же его прерывал. Насчет грехов своих сокрушаешься? Брось, пустое. Вот как я тебе скажу. В день 539 раз греши, да главное, не кайся. Потому как согрешить и покаяться – это всякий может. А ты греши постоянно и не кайся никогда. Потому, ежели грех – зло, то ведь зло помнить – значит быть злопамятным. И этого никто не похвалит. А самое что ни на есть, худшее злопамятство – свои грехи помнить. Уж лучше ты помни то зло, что тебе другие сделают. В этом есть польза. Впредь таких людей остерегаться будешь. А свое зло – забудь о нем и думать, чтоб вовсе его не было. Грех один только и есть смертный – уныние. потому что из него рождается отчаяние. А отчаяние – это уже, собственно, не грех, а сама смерть духовная. «Ну а какие еще там у тебя грехи?» – продолжал Варсонофий. «Пьянство, что ли? Так ведь умный человек пьет, доколе вмещает, он бесконечно пить не будет. А дурак, тот и ключевой водой обопьется. Значит, тут сила не в вине, а в безумии. Иные по безумию и сгорают от водки, не то что одним нутром, а так что снаружи весь почернеет, и огоньки по нем пойдут. Сам своими глазами видел. Так тут уже о каком грехе говорить, когда из тебя сама гиена огненная воочию проступает?» «Насчет этих разных нарушений тобой седьмой заповеди не прелюбодействую», рассуждает афонский старец. «По совести скажу, судить мудрено, а похвалить никак невозможно. Нет, не рекомендую. Конечно, оно удовольствие пронзительное, что и говорить. Но в конце концов унылое и жизнь обедняет. Ежели мне не веришь, посмотри, вот что ученые, немецкий доктор пишет». И Варсонофий брал с полки книгу старинного вида и начинал ее перелистывать. «Одно, брат, заглавие чего стоит? Макробиотика, Гуфиланда. Вот смотри-ка тут на странице 176-й». И он с расстановками прочитывал страницу, где немецкий автор усердно предостерегает от нерасчетливой траты жизненных сил. «Вот видишь, так из-за чего же умному человеку в убыток-то входить? В молодую-то немысленную пору оно, конечно, и не весь что померещится, ну а потом нет, себе дороже. Но упаси Боже, прежнее все вспоминать да сокрушаться. Зачем, мол, я окаянный невинности своей лишился, чистоту душевную телесную потерял», – продолжал Варсонофий. «Так это я тебе скажу, одна чистая глупость. Это значит себя прямо-таки дьяволу в шуты отдавать. Ему-то, конечно, лестно, чтобы твоя душа вперед и вверх не шла, а все на одном грязном месте топталась бы». «Так вот тебе мой совет», – твердил старец. «Как начнет он тебя этим самым раскаянием смущать, ты плюнь да разотри. Вот, мол, и все мои грехи тяжкие, сильно они важны для меня. Небось отстанет, по опыту говорю». «Ну еще там, какие за тобой беззакония?» – продолжал афонский старец. «Воровать, небось, не станешь. А ежели украл, невелика беда, ныне все воруют. Так значит, и о таких пустяках и не думай. Берегись только одного – уныния. Если вдруг придут в твою голову мысли о грехах, что, мол, а не обидел ли я кого чем-нибудь, так ты в театр, что ли, сходи, или в компанию какую-нибудь веселую, или листы скоморожеские почитай», – советовал афонский старец. «А хочешь от меня непременно правила?» – говорил Варсонофий. «Так вот тебе и правила. В вере будь тверд не по страху грехов, а потому что уж очень приятно умному человеку с Богом жить. А без Бога-то довольно пакостно. В Слово Божие вникай. Ведь если его с толком читать, что не стих, так рублем подарит. Ходи в храм в праздники и по неделям, ежедневно хоть раз или два молись чувством. Умываться-то, небось, не забываешь. А молитва искренняя для души лучше всякого мыла. Постись для здоровья желудка и прочих внутренностей. Теперь все доктора советуют после 40 лет. О чужих делах не думай, благотворительностью не занимайся. А встречным бедным давай. На церкви и монастыри тоже жертвы без счета. Тому же в небесном контроле все сами подсчитают. Ну и будешь ты здрав и душою, и телом. А с ханжами какими-нибудь, что в чужую душу лезут, потому что в своей пусто, с такими ты даже не разговаривай». «Вот так. Хороший старец. Нам бы каждому такого духовника, и жизнь веселее пошла бы, не правда ли?» Однако не факт, что старец Варсонофий и с нами стал бы говорить в таком же ключе. Скорее всего, наоборот, он напомнил бы нам все образы ада и сковородки раскаленные, которые нам придется лизать на том свете, и котлы с кипящей смолой, и червей, которые нас будут заживо грызть и прочее. Оно ведь не зря подобные приемы духовничества не проповедуются, не распространяются в церкви. Понятно, почему. Нам только скажи: греши и не кайся. Дважды повторять не придется. И тем не менее, духовная жизнь, она не тиражируемая. Это творческое многообразие в динамике. А любой штамп смерти подобен. Духовник, который всем подряд говорит одно и то же, это слабый духовник, не соответствующий своему званию. Вот святой Григорий Двоеслов, литургию которого мы с вами служим в Великом Посту. Все знают, почему его прозвали Двоесловом. Потому что он по одному и тому же поводу говорил вещи диаметрально противоположные. В какой-то момент он мог похвалить за очень сомнительный в нравственном плане поступок своего духовного чада, а в иной раз кого-то выговорить за явно доброе дело. Приходит однажды к Григорию Двоеслову посетитель за духовным советом и хвалится: «А я, мол, исполнил заповедь Христову, помирил двух людей, давно враждовавших между собою». «Ну и нашел чем хвалиться», – отвечает святитель. «Так они всю свою злобу друг на друга выплескивали, а теперь ты их объединил. И каково окружающим будет от их союза? Представляешь, сколько бед из-за тебя, окаянного, может случиться?» Так что моральная помощь, а тем более духовная поддержка, это далеко не так просто, как иногда кажется. Одному нужна кислота, а другому щелочь. Одного нужно похвалить, а другого укорить. Если ты, склонного к самоедству и унынию, еще и добьешь своими укорами, тот может вообще не подняться. Как, впрочем, и наоборот. Похвала в адрес гордеца или духовно дремлющего человека – это граненый стакан соляной кислоты, предлагаемый человеку, который страдает изжогой.
Господи, прости, Боже, при грешении нашем. Больная и невольная, я же слаб.
Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.